Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В районе кораблекрушения в Красном море уже спасены более 300 человек. Общественная палата России обсуждает проблему дедовщины в армии. Ежегодная конференция по безопасности открывается в Мюнхене. Египетские власти опасаются, что жертвами кораблекрушения в Красном море могут стать сотни людей. По последним данным, спасены более 300 пассажиров парома, затонувшего в ночь на пятницу. Обнаружены тела 185 погибших. Всего на борту судна находились 1400 человек, в основном египтяне и паломники, возвращавшиеся из Мекки. Трагедия произошла в 70 километрах от египетского порта Сафага, куда паром следовал из саудовского порта Дуба. Судно затонуло, не успев подать сигнал бедствия. Причины кораблекрушения пока не ясны. Проблема неуставных отношений в российской армии обсуждается сегодня на заседании Комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. Как сообщил Интерфаксу председатель комиссии адвокат Анатолий Кучерена, речь пойдет о мерах по искоренению дедовщины в свете недавних трагических событий в Челябинском танковом училище, где сослуживцами был искалечен солдат-срочник Андрей Сычев. Ему ампутировали обе ноги и несколько пальцев рук. По информации телеканала РЕН-ТВ, ссылающегося на челябинских врачей, состояние Сычева ухудшилось. Он вновь подключен к аппарату вентиляции легких. В Нижнем Новгороде суд приговорил главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского к 2 годам лишения свободы условно, признав его виновным в разжигании межнациональной розни. Весной прошлого года Дмитриевский поместил в газете заявление Ахмеда Закаева и интервью с Асланом Масхадовым. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Олег Родин.
В суде Советского района Нижнего Новгорода оглашен приговор в отношении главного редактора газеты «Правозащита» Станислава Дмитриевского по факту публикации обращения Аслана Масхадова и Ахмеда Закаева. В суде выступил Станислав Дмитриевский, не признавший себя виновным. Он заявил: «Предъявленное обвинение имеет только одну цель – заставить нас замолчать». Приговор гласил:
«Признать Дмитриевского Станислава Михайловича виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282, часть 2, пункт Б Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить ему наказание 2 года лишения свободы. Наказание считать условно, с испытанным сроком на 4 года».
Осужденный Станислав Дмитриевский заявил, что будет опротестовывать этот приговор, добиваясь полного оправдания.
«Мы будем обжаловать в конституционном порядке в областном суде Нижегородской области, а в дальнейшем, если этот приговор не будет отменен как незаконный, мы будем подавать жалобу в Европейский суд по правам человека».
Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за январь этого года Украина несанкционированно отобрала более 500 миллиардов кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. Выступая на пресс-конференции в Анкаре, Миллер отметил, что такие факты свидетельствуют о необходимости расширения трубопровода «Голубой поток», проходящего через акваторию Черного моря. В Анкаре глава «Газпрома» провел переговоры о поставках российского топлива через Турцию в третьи страны. В больницах Владикавказа остаются 16 пострадавших в результате серии взрывов в четверг, 5 в крайне тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статьям терроризм, убийство, незаконное хранение боеприпасов и взрывных устройств. Рассматривается несколько версий происшедшего, основная – теракты. Взрывы произошли в залах игровых автоматов. 2 человека погибли, свыше 20 получили ранения. Руководитель Северной Осетии Таймураз Мамсуров заявил:
«Я буду требовать закрытия, а тем более после того, что произошло, полного закрытия всех, без исключения, заведений такого рода. И тот, кто считает, что это незаконно, пусть подает на нас суд», —
говорил глава Республики Северная Осетия.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Барнауле в пятницу приговорил водителя «Тойоты» Олега Щербинского к 4 годам лишения свободы, признав его виновным в гибели алтайского губернатора Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
Судья Галина Щегловская заявила, что вина водителя подтвердилась совокупностью доказательств. По мнению суда, Щербинский допустил преступную небрежность, хотя имел возможность предупредить столкновение. Щербинского взяли под стражу прямо в зале суда. Накануне гособвинитель, прокурор края Александр Кочергин, потребовал дать подсудимому 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Сам Олег Щербинский виновным себя не признал. В своем последнем слове он обратился к суду с просьбой вынести справедливое решение. Его адвокаты, в свою очередь, требовали от суда вынесения оправдательного приговора. Из разных регионов Сибири на оглашение приговора приехали автомобилисты. Они стояли с плакатами такого содержания: «Олег виновен лишь в том, что остался жив». Представитель семьи Евдокимовых адвокат Александр Марченко полностью согласился с вызовами прокуратуры и с приговором суда. Адвокат Олега Щербинского Андрей Карпов заявил, что они будут обжаловать решение суда. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
МАГАТЭ пока не приняло никакого решения по Ирану. Заседание продолжится в субботу. Иран в ожидании решения вновь выступил с угрозами. На сей раз было заявлено, что если иранское ядерное досье будет передано в Совет Безопасности ООН, Тегеран категорически отвергнет предложение Москвы обогащать уран для его ядерной программы на российской территории. А вот что заявил бывший президент Ирана Хашими Рафсанджани.
МАГАТЭ допустит величайшую ошибку, если пройдет европейское предложение и будет решено передать наше дело в Совет Безопасности, пусть даже в виде отчета.
Сказал бывший президент Ирана. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призывает мусульман принять извинения, принесенные датской газетой за карикатуру на пророка Мохаммеда, опубликованную в газете еще в сентябре. США и Великобритания осудили публикацию и перепечатку в европейской прессе этой карикатуры. Президент Франции Жак Ширак призвал избегать что бы то ни было, что может оскорбить чувства любой из сторон. В то же время МИД Франции заявил, что шокирован действиями и угрозами исламских радикалов, протестовавших против карикатур, вызвавших возмущение мусульман. В пятницу в здании французского культурного центра в Газе была брошена зажигательная бомба.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В передаче участвуют в Москве писатели Сергей Каледин и Евгений Попов и социолог Борис Дубин. А из Иерусалима тоже писатель и журналист Эдуард Кузнецов, в прошлом советский политзаключенный. Сегодняшняя тема не вполне обычна для наших передач. Наш главный персонаж сегодня – уголовник, убийца, в 1958 году приговоренный к расстрелу. Назовем его Геннадий Кравченко. Вообще, все фамилии в этой истории мы, чтобы не затронуть ничьей частной жизни, изменили. Так вот, Кравченко написал прошение о помиловании, в котором описал свою жизнь.
В помиловании ему, кстати, было отказано, так что жизнь у него оказалась короткая, 22 года. И описывал он главным образом неблагополучное детство, в котором искал корни всех своих бед.
Ну, Оля, давайте расскажем, что он натворил.
Кравченко служил во флоте и вместе с другим матросом, назовем его Перелыгин, летом 57-го года убил офицера, чтобы завладеть пистолетом. Заманили его на пустынный берег, убили, вытащили ключи от сейфа, достали и спрятали оружие. Они планировали с этими пистолетами ограбить Сбербанк. Но ограбление так и не совершили, а арестованы были много позже, через год. Осуждены были по указу 47-го года за хищение государственного имущества и по 136-й статье Уголовного кодекса за умышленное убийство.
Не просто по 136-й статье, а с применением указа Президиума Верховного Совета от 30 апреля 1954 года об усилении уголовной ответственности за умышленное убийство, вводившее смертную казнь. Ведь в 47-м году смертная казнь в СССР была отменена полностью, вместо нее стали присуждать 25-летний срок заключения. Но уже 12 января 50-го года смертная казнь была восстановлена для, я цитирую, изменников Родины, шпионов и подрывников-диверсантов. Через три месяца, в апреле 50-го, распространили смертную казнь еще на участников вооруженных контрреволюционных банд за вредительство и террористические акты. в январе 1953-го решили применять смертную казнь также к заключенным, совершавшим в лагерях, опять цитата, «особо злостные бандитские нападения и убийства». Наконец, по многочисленным требованиям граждан, как подчеркивали советские юристы, указом 30 апреля 1954 года была введена смертная казнь за умышленное убийство.
А наши персонажи были к тому же военнослужащими, что усугубляло строгость кары.
Да, но тут важно, наверное, отметить, что советское государство ввело высшую меру за преступления против жизни граждан впервые. До этого расстрелу подлежали только враги самого государства, а убийство рассматривалось не как самое тяжелое из правонарушений.
Я хочу немного продолжить наш экскурс в историю уголовного законодательства. В декабре 1958 года, то есть уже после окончания дела Кравченко, были приняты основы уголовного законодательства. По ним смертная казнь полагалась за государственные, воинские преступления и за убийство. В 1961 году по требованию Хрущева также за хищение государственной и общественной собственности в особо крупных размерах. Законы были изменены задним числом специально из-за дела известного валютчика Яна Рокотова. Вообще получается, что пусть декларативная, но все же попытка отменить смертную казнь пришлась на сумеречный конец сталинской эпохи. И наоборот, хрущевская оттепель, пора либеральных реформ, сопровождалась расширением поводов для применения высшей меры.
Но давайте все же начнем знакомить слушателей с тем, что написал приговоренный к смерти Кравченко в своем прошении о помиловании.
В 1955 году я выехал в армию. Проходя учебную комиссию, я попросился учеником на электрика. За уроками по специальности я просиживал днями и ночами, но, опять же, не придавал полного значения политзанятиям. Как сейчас я понял, в этом моя очень и очень большая была ошибка, вследствие чего я из учебного отряда вышел наполовину политически воспитан. Ибо я выше и прежде всего ставил свою специальность, по которой я учился. А с разносторонними, как политическими, так и жизненными вопросами, я не интересовался. А если интересовался, то был ни с чем не согласен, сравнивая их обычно со своей прошлой жизнью. Как мне не горько сейчас писать, но я все же напишу. Я иногда думал, что, мол, на политзанятиях болтают все зря. Все равно, мол, половина из всего, что они говорят, нет. А если и есть, то многое неправда. Как я сейчас понял, все лекции политработников мне нужно было сравнивать не с моей единоличной жизнью, которая у меня не удалась, а нужно было сравнивать с жизнью всего честного советского народа. Только тогда бы я пришел к правильному выводу о политработниках и о честной трудовой жизни. На корабле меня считали жадным и вспыльчивым до бешенства. Конечно, с моим характером не так-то легко привыкнуть к службе, но я знал, что хочу или я не хочу служить, я обязан, и мой долг перед Родиной — отслужить положенный срок. И я служил. И пусть кто скажет, что я плохо служил до убийства и после убийства. Я был отличником боевой и политической подготовки. Я был классным специалистом. Я имел не одну благодарность за службу и за прилежное обращение к вверенной мне боевой технике. Все годы службы я в свободное время занимался над повышением своих знаний. Я хотел после службы сдать сразу же за 10 классов в любой школе, получить аттестат зрелости за 10 классов и поступить в институт учиться. Но для этого, я думал, мне необходимо нужны деньги. Я думал, что после службы, устроясь работать, вдруг пойдет опять такая петрушка с работой, какая была у меня до службы. И тогда я думал, что я опять не смогу учиться. Я решил ограбить какую-либо кассу и на эти деньги учиться. Залезть ночью в кассу я не мог, да и не знал, как это сделать. Я решил достать пистолет и при помощи оружия припугнуть кассира и забрать деньги. Мы в азарте денег не подумали о самом главном. Это о том, что при всей этой работе могут быть жертвы. Дней 5 после убийства я был безразличен ко всему. Я был как помешанный. Если бы меня в течение этих дней вызвали на допрос, я бы все рассказал. Можно приписать это к страху. Но нет, это был не страх за свою шкуру, а это было понятие, которое пришло только после убийства. Вот только после преступления я понял, что я натворил. Вот действительно после, дней через 15 после убийства, я испугался. Я читал в газетах объявления и слышал, что за убийство бывает расстрел. Но я этому до преступления не придавал значения, потому что я и не допускал в мыслях, что я смогу когда-либо убить невинного человека. По судам я не ходил и не знал, что убийство убийству отличается, или умышленное, или неумышленное. Лично мне после убийства было безразлично. Я знал только одно, что факт налицо. Убийство совершено. А раз человек убит, то и убийца будет расстрелян. Я хотел пойти и сам во всем признаться. Я сейчас очень сожалею о том, что не пришел сам к следственным органам и не рассказал все чистосердечно.
Участвующий в нашей сегодняшней передаче Эдуард Кузнецов сам в 70-м году был приговорен к расстрелу. Для тех, кто не помнит или никогда об этом не слышал, поясню. Это было нашумевшее на весь мир дело о попытке угона самолета евреями, но среди них были и русские, добивавшимися, в чем им отказывали, возможности выехать из Советского Союза. Это отдельная большая драматическая история. Сейчас скажу только, что под воздействием мирового общественного мнения и в результате сложных политических комбинаций, в которых принимали участие и испанский диктатор генералиссимус Франко, и глава советской компартии Брежнев, и глава израильского правительства Голда Меир, и главный раввин Израиля, и многие другие известные персоны, смертный приговор Кузнецову и его подельнику Дымшицу ровно 35 лет и месяц назад был отменен. И после этого началась массовая еврейская эмиграция из СССР. А Эдуард Кузнецов, проведя по двум своим приговорам в советских лагерях и тюрьмах, 16 лет был в 79-м досрочно освобожден, а точнее, вместе с другими политзаключенными обменен на двух арестованных в США советских шпионов. Эдуард, во-первых, поздравляю тебя с недавней 35-летней годовщиной отмены твоей смертной казни. И давай к нашей сегодняшней теме. Вот прошение о помиловании – это ведь особый документальный жанр, имеющий не только свои формальные каноны, но и некую неявную традицию написания. Сам ли Кравченко сочинял этот текст, или ему кто-то помогал? Как это вообще делалось?
На самом деле традиция такого рода помиловок восходит к достаточно древним временам, к временам челобитных, или как их называли, слезница. На лагерном жаргоне их называли сопливка. То бишь, само такое определение уже определяет жанр и каноны его написания. И, в принципе, это вполне каноническая форма, так сказать, жалобы. Попытка описать среду, в которой вырос будущий преступник, свалить все на эту среду. То есть несчастные детства, кстати говоря, сплошь и рядом это справедливо, которое подвигло его на то или иное деяние, признание в своих грехах, раскаяние, попытка показать, что он, так сказать, нормальный советский человек, вот дайте ему только вернуться в строй, и он будет как все. Поразит только одно, как правило, такого рода слезницы начинается словами, что я с детства воспитывался в духе Павки Корчагина и Павлика Морозова, и вот только случайность меня вытолкнула из рядов нормальных советских граждан и загнала в преступные ряды, но я готов вернуться в таковые.
Оля, вот вы выбрали это дело для нашей передачи. Почему именно это? Чем оно отличается от других уголовных историй, по вашему мнению?
Прежде всего, необычным уровнем саморефлексии Кравченко. Его прошение действительно по тексту отличается от других. Обычно писали более формально. Формально признавали свою вину или писали так, будто не были вовсе виноваты. А речь о людях, совершивших убийство с отягчающими обстоятельствами. Просили помиловать, потому что, например, отец – герой войны, или мать растила детей одна и при этом была ударницей труда, ну и так далее. А Кравченко, как умел, пытался проанализировать свою жизнь, свои ошибки, упущенные возможности. Это с одной стороны. С другой стороны, и преступление это не совсем типичное.
Что вы имеете в виду?
Я смотрел дела людей, писавших прошение о помиловании примерно в то же время, что и Кравченко. Большинство преступлений очень однообразны. Убийство на почве изнасилования. Солдат убивает командира, сделавшего ему выговор. Солдаты пытались что-то украсть из части и убили с перепугу заметившего их часового. Наконец, пьяный кураж. Один, например, охранял военный аэродром, и пьяный решил полетать на самолете. Забрался в кабину и расстреливал всех, кто пытался его остановить. Мотивы, реакции, логика преступления ясны и, честно говоря, неинтересны.
Да, то, что натворили Кравченко и его подельник, необычная бытовуха. Кстати, убийцы были трезвы. И не случайное спонтанное происшествие. Вроде бы заранее обдуманный, подготовленный умысел. И вместе с тем, похоже, убийство действительно оказалось для Кравченко неожиданностью, шоком. Что это? инфантилизм, недостаток воображения, неумение понять, чем авантюрная фантазия обернется на самом деле, или неустойчивая психика. Вот этот вопрос я хочу обсудить с гостями нашей московской студии. Борис Дубин, пожалуйста.
И история действительно загадочная во многом. Но вот как у Камю в «Постороннем», да, мы видим людей только извне. Изнутри почти ничего нет. Даже он о себе почти ничего внутреннего сказать не может, кроме самых простых вещей. А уж о других людях он просто как будто совсем видит их только извне. Ничего изнутри нет. Значит, он 36-го года рождения. Значит, это предвоенный Советский Союз, военный, послевоенный. Ну, смотрите, такая картинка. Женщины сильные, властные, жестокие или неспособные ни к чему, как его мать, которая просто полностью выключается из реальности, пьет, уходит, он ее практически не видит. Отца видит редко или почти не видит. Отец слабый, пьет, не может ужиться с одной женой, потом с другой женой. И видно, что им помыкают, и он предпочитает отправиться в дальние поездки или еще куда-то с тем, чтобы поменьше быть дома. Плачет. Случайно ли это все черты? Думаю, что нет. Не думаю, что в этом смысле его судьба, ну, такая уж совсем уникальная. Что-то мы понимаем в этом обществе тогдашнем через вот эти характеристики. Если хотите, это отцы, которых главный отец всех народов фактически устранил, да, самой своей фигурой, и это мать-родина, которая не ласкова к своим сыновьям. У меня нет ключа к этой истории. Для него самого это остается необъяснимым. Он сам говорит, я полоснул его ножом по горлу, сам не знаю почему. А откуда у него вообще в речи могут быть возможности что-то сказать о себе, как-то поговорить?
Сергей.
Я думаю, что он все-таки хотел не попугать этого офицера несчастного. Я думаю, что коли они с собой на сопке ночью поволокли тяжелый лом, они знали, что лом – это не пыльный мешок, и им не просто оглаушивает, что им, конечно, убивают, и убивают с чудовищной мукой и, что называется, с особым цинизмом. Знали они, что они сделают. Но целиком, поскольку они не профессионалы-убийцы, они не представляли, они не видели еще мертвого тела, дело рук их. Они не знали, что этот живой комсомольский или там коммунистический офицер через одну секунду станет чудовищно забитым, измолоченным трупом. Поэтому у них в башке, конечно, начались всякие всполохи, преображения, стали все заворачиваться, члены головного мозга. Им стало казаться, что они хотели вроде пошутить, попугать, оглаушить, не до конца убить, а на самом-то деле убили.
Евгений Попов, есть что добавить?
Мне есть что добавить. Здесь правильно сказал Эдуард о том, что помиловки начинались с того, что я был Павликом Морозовым, а стал вот убийцей. Понимаете, это две стороны одной медали. Потому что сознание человека, который пишет эту бумагу, абсолютно, как бы сказать, бытово безумно. Мне тут пришли в голову стихи Игоря Холина, которые он написал примерно в то же время. Стихи так звучат. «У метро у Сокола дочка-мать у Кокола. Причина смерти – раздел вещей. Это нынче в порядке вещей». Так вот, понимаете, в чем дело? Таких мальчиков, таких потом юношей, таких убийц было полным-полно в стране. И неудивительно, что именно в 58-м году все вот эти дела и происходят. Потому что при тиране, при товарище Сталине, значит, был такой порядок, что муха не пролетит. Все по лагерям сидят, кто уже убит, кто еще будет убит. А здесь какие-то отблески демократии. Я прекрасно помню, ведь это 54-й год, я был мальчишкой, когда амнистированные хлынули по Сибири. Вот там действительно было каждый день убийства, каждый день трагедии, какие это были. Поэтому понятна реакция власти. И их реакция понятна тоже. Вы знаете, ведь просто у меня такое ощущение, Сергей с одной стороны прав, что это не увидели, как человек становится трупом, а с другой стороны попались, вот и все. А не попались бы, так и жили бы потом до самого, или до коммунизма, или до капитализма, уж как получилось.
Спасибо, Евгений. Эдик, ты видел этих убийц, когда сидел и по первому своему сроку, и по второму?
Я бы сказал, что он достаточно типичный представитель морально одичавшего советского общества тех времен. Я и свое детство помню, у него мы жил, так сказать, в Москве, в хулиганском районе, да и сами мы все время ходили по грани, которой стоило чуть переступить и оказаться в ряду этих уголовников, и в том числе и убийц. То есть моральные нормы были настолько разрушены, кругом атмосфера была такая, что не украдешь, не проживешь, и все остальное. А это категория людей, так называемых жертв-палачей. С одной стороны, он действительно жертва среды, но в четверг он сам палач. публика, не вызывающая симпатии, хотя понимаем мы социально, почему он оказался в этом рве.
Знаете, тут вот что интересно. Парень, совершивший это дикое и нелепое, в общем-то, убийство, служил в то время на флоте и имел отличные характеристики.
Служебно-политические характеристики на матроса Кравченко Геннадия Ивановича, 1936 года рождения, русского, рабочего, образование 7 классов, члена ВЛКСМ. Первое. За время прохождения воинской службы показал себя дисциплинированным воином. Опрятен в быту, чистоплотен. Свою специальность изучил хорошо. К содержанию и обслуживанию материальной части относится добросовестно. Замкнут, допускает грубости со старшими и товарищами. Недостаточно исполнителен, склонен к обсуждению приказаний начальников. В общественной и комсомольской жизни корабля принимает слабое участие. Занимается самостоятельно над повышением своих специальностей. Социальных знаний, политически развит хорошо, правильно разбирается в вопросах внутренней и внешней политики коммунистической партии и советского правительства. Второе. За время прохождения службы показал себя дисциплинированным матросом, за короткий срок хорошо изучивший свою специальность электрика, добросовестно относящийся к выполнению заданий и поручений. В общественной и комсомольской жизни части принимал активное участие, внешне опрятен, в обращении со старшими – вежлив. Политически развит хорошо, морально устойчив, физически развит. Уставы вооруженных сил СССР знает и выполняет их. Морской болезни не подвержен. Военную тайну хранить умеет. Делу Коммунистической партии Советского Союза и социалистической родине предан.
Я хочу вот что спросить. Вот начальство и сослуживцы Кравченко отмечали его угрюмость некоторую, но не более того, то есть скрытой в нем агрессии они не замечали, или для них она была в порядке вещей, что ли? Как это вот объяснить можно? Борис Дубин, прошу вас.
Мы видим, что в этих документах, по сути, уже все написано, только они не умеют их читать. Там написано, что он не сдержанный, что он не принимает приказы и любит их обсуждать. Но, с другой стороны, рядом с этим написано, что там блюдет матчасть, умеет хранить тайну и так далее, и так далее. Но ведь, на самом деле, вот эти все слои, они здесь в нем присутствуют. И если бы составлявшие эти документы умели читать, они бы увидели, что фактически преступление написано уже вот здесь. Он весь разделен, разорван, его нет как человека. Мы его как человека так и не понимаем, в конце концов. Что-то такое очень важное он выговаривает об этом обществе. Он как будто бы выглядит как его отброс. А может быть, он говорит как раз о том, что внутри, что в середине.
Сергей Каледин.
Я думаю, ведь не будет же матрос на службе демонстрировать свой буйный нрав так, чтобы это было очевидно командующему составу, чтобы ему в характеристику записали буйный, неуемен, и никак нельзя его приструнить. Это морфлот. Значит, вел он себя так, как положено по уставу. А вот то, что было с ним 20 лет всю его жизнь, это и была вот эта вот сжимаемость пружины судьбой, воспитанием, режимом, властью, государством, которое распрямилось в такой чудовищной форме. Виноват ли он? Виноват, конечно, виноват убийца. Виноват ли государство? Конечно, виноват чудовищно. Имя им легион этих поверженных государством.
Слово Евгению Попову.
Здесь я полагаю, что это вот такой советский Маугли, которого воспитала родная советская власть в таком вот диком виде. И, как ни странно, у него был шанс вот этого флота или армии, потому что ведь не секрет, что в те времена было не так, как сейчас в армии. Деревенские ребята неграмотные приходили туда и, в общем-то, получали кое-какое даже образование. Подумайте только, он убил и хотел получить пистолет, чтобы продолжить образование. Это рассказки для прокурора, я думаю. А так здесь получилось вот так вот. Думал, а почему бы и нет? Никаких тормозов нет. Бога нет, Сталина нет. Хрущев тоже кукурузник какой-то там. Пойду-ка я убью.
Прошение о помиловании как жанр и зеркало жизни. В «Разнице во времени» об этом писатели Эдуард Кузнецов, Сергей Каледин, Евгений Попов и социолог Борис Дубин. Ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем. Подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут утра. Проблема неуставных отношений в российской армии обсуждается сегодня на заседании комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур. Как сообщил Интерфаксу глава комиссии Анатолий Кучерена, речь пойдет о мерах по искоренению дедовщины в свете недавних трагических событий в Челябинском танковом училище, где сослуживцами был искалечен солдат-срочник Андрей Сычев. Египетские власти опасаются, что жертвами кораблекрушения в Красном море могут стать сотни людей. Спасены более 300 пассажиров парома, затонувшего в ночь на пятницу. Обнаружены тела 185 погибших. Всего на борту судна находились 1400 человек, в основном египтяне. В Мюнхене открывается ежегодная международная конференция по безопасности. Среди главных тем – ситуация вокруг ядерной программы Ирана, война с терроризмом, укрепление связей НАТО с Европейским Союзом. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал НАТО принять его страну в свои ряды. Выступая в Мюнхене, он выразил мнение, что это выгодно обеим сторонам. Ранее Саакашвили подписал указ о выходе Грузии из Совета министров обороны СНГ. Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что за январь этого года Украина несанкционированно отобрала более 500 миллиардов кубометров российского газа, предназначенного для Европы и Турции. На пресс-конференции в Анкаре Миллер отметил, что такие факты свидетельствуют о необходимости расширения трубопровода «Голубой поток», проходящего через акваторию Черного моря. В Йемене из-под стражи бежали не менее 23 человек, задержанных по подозрению в принадлежности к Аль-Каиде. МИД Франции шокирован действиями исламских радикалов, сжигавших государственные флаги в знак протеста против публикации карикатур.
Говорит Радио Свобода. В эфире продолжение объединенного выпуска программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», которые ведут сегодня Ольга Эдельман и Владимир Тольц. В передаче участвуют из Иерусалима советский политзаключенный, писатель и журналист Эдуард Кузнецов, из Москвы писатели Евгений Попов и Сергей Калетин и социолог Борис Дубин. Мы продолжаем разговор о документе, это прошение о помиловании, написанное в 1958 году матросом, убившим офицера с целью похитить пистолеты. В помиловании было ему отказано. Убийцу мы называем фамилией Кравченко. Его прошение о помиловании – своего рода исповедь. Он анализирует свою жизнь и причины, по которым он стал преступником.
Я родился в 1936 году в городе Тайга, Кемеровской области. До 1940 года мы жили в полном достатке. В 1941 году отца осудили за хулиганство на год тюремного заключения. Я с братом остался с матерью в землянке. Мать после ухода стала все распродавать. Продала лес, который был заготовлен на новый дом, корову, вещи, и начала приводить к себе в дом посторонних мужчин. В конце 1941 года отец пришел из тюрьмы. Посмотрев все это и узнав, что мать изменила ему, он в чем пришел из тюрьмы, в том и ушел от нас. После этого мать совсем опустилась. Продавать было нечего и есть было нечего. Тогда она стала продавать ворованные вещи, которые она где-то брала, и пропивать с посторонними мужчинами, которые еще чаще стали появляться у нас в бараке. Уходила и неизвестно где пропадала по трое суток. Вследствие чего мы с братом сидели голодные, раздетые, брошенные на произвол судьбы в сырой нетопленной землянке. Вот поэтому я уже в 6-летнем возрасте стал заботиться не только о себе, но и на мои плечи легла забота о 3-летнем брате. Я уже в эти ничтожные годы познал горькую цену деньгам, горькую жизнь и тяжелую непосильную ношу труда. Я думаю, что вам будет понятно, какое мнение сложилось о жизни уже в те ничтожные годы. Я неоднократно говорил матери, чтобы она бросила свою разгульную жизнь, а побеспокоилась о нашем воспитании. Ей также говорили соседи. Им она отвечала, что это не ихнее дело, а меня она просто-напросто избивала, и на этом наше воспитание с братом кончалось. Зимой я какой-нибудь ветошью обматывал, проволокой затягивал ноги и шел побираться, а если мне ничего не давали, я был голоден, и брат тоже. Тогда я шел воровать уголь на железной дороге, воровал собак, кошек и перепродавал или обменивал на пропитание. В школу я пошел в 43-м году. Пришел в школу сам, без матери, оборванный, босиком, без единого учебника. Благодаря учительнице я немного привел себя в порядок. Как бы оно ни было, учительница есть учительница, а не родная мать, поэтому она не все время могла заботиться и воспитывать меня. В школу я по-прежнему ходил без учебников, голодный и постоянно оборванный. Обычно за весь учебный год я и половины не был на занятиях ввиду материальных условий и такого воспитания, поэтому я учился ужасно плохо. Очень часто я ездил по различным городам на поездах, выпрашивал жалкие крохи на пропитание, а если мне не давали, я воровал. Воровал по мелочам, спал там, где застигала ночь. Неоднократно меня ловили милиционеры, и, честно говоря, мне очень часто от них попадало. Я думаю, что вам будет хорошо понятно, какие у меня мнения были тогда на жизнь. За ту короткую, десятилетнюю жизнь у меня уже сложились неправильные понятия о жизни, о товариществе, о честности. Уже тогда я думал, что другие дети и взрослые живут хорошо лишь потому, что такие, как я, живут плохо. Уже тогда я думал, что они чем-то унижают и эксплуатируют таких бедных, как я. Уже тогда я думал, если я попрошу что-либо и мне не дадут, я обязательно должен украсть. Уже тогда я возненавидел все и всех, в том числе и свою родную мать. Я часто задумывался, почему мне приходится выпрашивать, воровать и голодать. Я хорошо понимал, что, живя с родной матерью, я воровал и бедствовал лишь потому, что у нас ничего нет. Я тогда думал, что человек живет хорошо лишь потому, что обманывает другого и ворует у него. Впоследствии, как я ни старался отделаться от этих убеждений, но не мог, потому что, как я сейчас понял, я старался в одиночку, не доверял товарищам и обществу. В 48-м году я все же ушел из дому и поселился в интернате. Здесь я прожил год. Это самый лучший год воспитания и всей моей жизни. Почему-то я был безучастным ко всему веселому и все отрицал. Меня некоторые считали глухонемым. Но я никогда не забуду заботу воспитательницы и ее ласку, с которой она относилась к нам, детям. К моему сожалению, в 49-м году отец мой переехал, и мне пришлось уйти из интерната. Здесь началось все сызново. Все это длилось до 52-го года. Я пошел в самостоятельную жизнь. Полностью решил быть один и с ненавистью к своим родителям доказать, что я сам один могу стать человеком. Как сейчас я понял, это была большая и непоправимая ошибка с моей стороны. Ибо, как сейчас я понял, не доверяя людям, живя в честном советском обществе и идя только самим по себе, не доверяя товарищам и заботясь только о себе, неизбежно придешь к катастрофе, к которой в данный момент я пришел. Я поступил в школу ФЗО на специальность каменщика. Здесь меня обули, накормили, и я стал учиться только на отлично и хорошо. А остальные я убеждения опровергал. Мне мастера говорили, что, выйдя на производство, я буду зарабатывать и хорошо жить. И я старался учиться, думая, что только в деньгах вся жизнь заключается. Окончив ФЗО в 53-м году, меня направили работать в город Кемерово. Нас собрали в одну бригаду, всех молодых, дали нам хитрого бригадира. Работали, надо сказать прямо, мы, молодежь, хорошо и споро. Но никак не могли понять, почему не могли заработать, а уже третий месяц подряд должны. Наш бригадир поработал с нами на окладе 3 месяца, ушел от нас и опять принял свою старую бригаду. У нас он закрывал наряды на 50-70%, а у себя на 170-190% и получал хорошо. Именно здесь мечты о нормальной работе жизни, о честности взрослого по отношению к нам, молодежи, разлетелись вдребезги.
Слово Евгению Попову.
Я просто здесь чуть-чуть не согласен с уважаемым Эдуардом. Вот в чем. Потому что Эдуард сказал, что у него не было шанса уже. У него ведь был шанс. Раз он получает всякие там почетные грамоты, то есть у него был прямой путь такого конформиста, что ли, даже, да? Потому что, значит, он получает почетные грамоты, он может вступить в комсомол, в партию и делать карьеру советскую. Вот, но вот почему это у него не получилось, почему он, вернее, значит, спонтанно все-таки пошел на убийство, а не на то, чтобы строить себя как советский человек. Ведь у него условия изменились, он уже больше не валяется на вшивой койке. Значит, он в кубрике, у него есть одежда, у него есть все, у него есть питание. Почему? Вот это для меня вопрос довольно такой неразрешимый.
Может быть, Эдуард может ответить?
В принципе, да, тут этих вариантов на самом деле много. По идее, зависит от уровня у него амбиций. Человек, он, судя по всему, начитанный, хотя читал только советскую литературу, судя по оборотам, используемым в его жалобах. Трудно нам сказать, не зная всех дополнительных обстоятельств. Так или иначе, я думаю, что, скорее всего, судьба его и мировосприятие толкало именно к такому концу. С разными вариантами, но именно к такому. То бишь, это в основном все равно уголовное сознание. Он с детства начинает воровать. Не по своей вине он оказался в ряду воров, но начинает воровать. Воровская психология в этом достаточно характерна. То есть, не делание карьеры за счет учения, там, трудов и всего остального. И именно, так сказать, по цыганской психологии. То есть, украл и убежал. Я думаю, что конец в этом плане, увы, закономерен. Что же касается самой формы вот таких вот слизниц, сопливых так называемых, на самом деле они пишутся все более-менее по одному шаблону. Особенно если кому-то удалось в результате такой помиловки чего-то добиться, то все у него тут же выхватывают и начинают ее размножать всячески. Только детали детства, так сказать, среды, разница более-менее в деталях опять же, но форма всегда одинаковая.
Мнение Сергея Каледина.
Я не совсем согласен. Ни с Женей, ни с Эдуардом. Дело в том, что у мальчика не было ничего буквально. И мальчик не был криминально заточен на будущую жизнь. Мальчик пытался устроиться в этой жизни, воткнуться. Он был систематически обманываем системой через бригадира, в начале которой просто отбирал у него деньги, недоплачивал. Мальчик пытался дальше учиться, поступал в ФЗО, готовился в педагогический техникум на электрика. Он все время пытался, ничего не получалось, и он все это время до 20 лет, до 19 лет, до призыва на морфлот, у него не было ничего, а мальчику хочется что-то. Вот в его сознании это что-то ассоциировалось со сберкассой с деньгами. Почему пистолет, а почему не нож? Дело в том, что если прийти в сберкассу с камнем или с ножом, то просто вызовут милицию, особо не испугаются, ножа не очень боятся. Это уже психологический эффект. А пистолет, не игрушечный, не водяной, в те времена, в 56-м году, не было водяных чешских пистолетов. Пистолет в руке действует парализующе, все отдают все. Все что угодно. Пистолет взят из фильмов, это дело простое. Для этого особой начитанности не нужно. Это все просматривается. Кроме того, Эдуард говорит, что эта слезница написана стереотипно. Я не считаю так. Она у меня включила воображение и сочувствие. Хотя этих бумаг я тоже начитался много, пока вот прессу дырки в колонии для малолетних в Можайской. Знакомясь с делами. Здесь чувствуется просто, чувствуется очень серьезно не заимствованный даже литературный дар повествователя-рассказчика. Умение включать воображение читателя. Конечно, курсы повышения квалификации он прошел и в СИЗО, и во время следствия, и в камере, пока ждал приговора. Как бы все это было общение с учителями. Но первозданность его стиля там ощущается очень очевидно, во всяком случае для меня. Так что слеза у меня, например, его слезницей выжимается, а ведь просто так по сантименту ты не ударишь.
В классической русской литературе многократно обсуждался вопрос – кто на самом деле виноват в преступлении, преступник или условия среды и общества? Был ли у этого человека выбор? Насколько он несет ответственность за себя? Мнение Евгения Попова.
Ну, конечно же, это вопрос, который ни двумя, ни тремя, ни десятью словами на него не ответишь. Но все-таки мне бы хотелось думать, и я, опять же, прошу прощения у слушателей и у людей, которые имеют больший жизненный опыт в этом смысле, чем я. Но мне кажется, что выход все-таки есть. Понимаете, есть он выход в религии, например, есть выход просто в каких-то, ну, не знаю, в ощущении себя человеком, просто как биологической особи. Потому что ведь, смотрите, в таких же примерно, вот я недавно так случилось, я перечитывал ранние книги Астафьева. Ведь у него примерно такая же биография, как ни странно, понимаете как. Значит, у него тоже это бескормица, этот отец, значит, который где-то неизвестно где шатается по стране, рано мать умирает, то есть жуть среда. Такого же я знал человека, примерно такого же, по крайней мере, вот, замечательный сибирский художник Андрей Поздеев. То же самое, нищета, беспризорничество, ФЗУ, понимаете, но они стали другими людьми. Хотя они были на грани, они этого не скрывают тоже. Что касается флота, ну вот смотрите, примерно в это же время служил на флоте Шукшин, тоже не самый из благополучной среды пришедший, понимаете. Так что я все-таки не думаю, здесь я все-таки чуть-чуть с Сергеем не согласен, потому что до 19 лет у него туда он не мог поступить, сюда он не мог поступить. Но армия, она котировалась уж, если на то пошло. После этого он мог устроить свою судьбу, если бы захотел. Он не захотел. Действительно, очевидно, так генетически уже получилось все. И социально, конечно, социально о чем тут говорить-то? В стране, где насилие разлито в воздухе было, ну а почему не взять нож? В конце концов, парень думает это.
Слово Сергею Калидину.
Нашего героя мать 8-летнего или 9-летнего выгнала в побоях на мороз, на лютую смерть голодного голова. Шукшина же очень любила не только мать, но и отчима, о котором Шукшин очень много писал доброго, что он у него, для него был настоящим вторым отцом. Ситуация не схожая здесь. Кроме того, религии в то время не было никакой ни в качестве буквального опиума и ни как более утоляющего опиума. Не было никакого, не было ни церкви, не было ни попов, ни духовной литературы. Все было под категорическим запретом. Когда я работал в церкви истопником, это было в 86-7 году, уже все крестились у нас тайно, отпевались тайно, старались все в церковь не ходить. Это деревенский-то народ простой. Все всего боялись. Даже я, поступая истопником на оклад 60 рублей в русском исполкоме, в договоре писал, заполнял специальную бумагу, что гарантирую не принимать участие в религиозных обрядах. Так что о каком же эликсире, панацее, спасительном лекарстве, снадобье, как религии можно было уповать в те времена этому несчастному пацану из деревни Тайга или что-то в этом роде?
Эдуард, вот 50-е годы, и вот этот вопрос, который, в общем, вечный, который задает Оля, был ли у человека выбор, насколько молодой человек в то время нес ответственность за себя, за свои поступки?
Ну, вы знаете, тема влияния среды, ее высмеял еще Достоевский в своих дневниках, что среда во всем виновата и все остальное. Разумеется, истина, как всегда, посредине. Но вспоминая себя в те годы, я еще раз говорю, была такая атмосфера. Иной раз вспоминая эпизоды из своей жизни тех времен, я просто поражаюсь тому, что Господь Бог, наверное, меня миловал от того, чтобы я тоже не скатился в ту же пропасть. Общая атмосфера была именно такая. Дворовая жизнь, где кругом все сидят, постоянные грабежи, нападения, убийства. Это было растворено в воздухе. Только чудо могло спасти человека по той или иной причине от того, чтобы не скатиться в эту пропасть. Если бы меня спросили, я не знаю, что меня спасло. Может быть, чтение «Преступления и наказания», которое в 16 лет прочитал и потом перечитывал, оказало на меня такое большое влияние. То есть, с какого-то возраста человек обязан быть граждански и юридически вменяемым. Иначе мы оправдаем всех коммунистических и нацистских преступников, которые постоянно говорят, так меня воспитали, я был Гитлер-Югенд, я был комсомоле, так меня воспитали, вот такой я и вырос. Или мы спрашиваем с человека, то, что ты становишься гражданином, и ты отвечаешь за свои деяния. Основа может быть только одна, некие ограничители моральные и нравственные. Человек иногда их черпает из воздуха. Мы в свое время черпали из классики русской. Других источников не было.
Спасибо. Вот в нашей передаче мы обычно обсуждаем разницу во времени. И вот история про беспризорного мальчишку, пьющая мать, не вмешивающийся отец. Сейчас много говорится о текущей проблеме российской детской беспризорности. Вот что с тех пор изменилось или не изменилось ничего? Это, конечно, вопрос прежде всего к моим российским собеседникам. Борис Дубин, прошу вас.
Измениться изменилось, но труднее всего меняется одно. И эти отбросы не периферия общества. Они больше всего говорят о том, что сидит в его центре. Из чего оно создано? Каково его принципиальное устройство?
Сергей Калидин.
У меня печальное впечатление. По-моему, изменилось значительно в худшую сторону. В особенности за последние 10 лет, когда по обочинам страны идут войны, когда бегут беженцы, которых никто нигде не ждет, когда детей кидают по дороге. По-моему, масштабы этого явления катастрофичны, неуправляемы, они вышли из-под любого осязания. О них стараются не говорить. Я думаю, что скоро эти данные, да они уже, наверное, сейчас данные этого мора, этой детской беспризорности и никчемности будут засекречиваться. Наверняка они уже сейчас цензуруются. Говорят о каких-то 1 миллионе. Я думаю, что это бешеный миллион этих никчемных детей. В детских колониях у нас сейчас сидит немного. Сажать туда стали за мелкие преступления, сажать гораздо меньше, закон стал снисходительнее, выпускают больше по условно-досрочному освобождению, но это не показатель. К сожалению, я не знаю, какие должны быть критерии и точки отсчета, как обстоит с преступностью среди детей. Я знаю, что те данные, которыми я располагаю, они, по-моему, никакого, в общем-то, отношения к существу дела не имеют, к объективной картине. Не может быть при таком страшном, повальном детском беспределе такие ограниченные цифры находящихся в заключении детей.
Мнение Евгения Попова.
Ну вот это потрясающе, конечно, что у нас как бы вот такая, ну уже не то что гласность, а просто море разливанное информации, мы все знаем, знаем о прошлом, знаем о будущем, но вдруг эти цифры неизвестны даже Сергею Каледину, который уже несколько лет профессионально занимается с малолетними преступниками, оставивши свое писательство в сторону пока. И ведь это действительно показатели отношения к этой проблеме в обществе. Ведь мы же видим их каждый день на улицах этих маленьких волчат, понимаете. Я видел, я вот работал с одним фотографом, он мне показывал фотографии мальчика-убийцы, который много человек убил. Он убивал бомжей, значит, он их подстерегал где-то, причем тоже так, не очень-то из-за финансовых дел, значит. Это просто озверение какое-то очередное, и я не понимаю, почему мы, общество, беседуем о чем угодно, а не об этом. Ведь это будущее, понимаете, это будущее, и если это счет идет на миллионы, то будущее это будет ужасным.
Вот знаете, господа писатели, мне, как читателю, очень интересно, как, в каких выражениях Кравченко осмысляет свою жизнь и свои проблемы. Его собственный опыт, как об этом уже говорилось, улица, он говорит о слое собственных своих жизненных впечатлений, а противопоставить этому может только вот советскую риторику, описывающую идеальный облик советского же человека. То, что слышал, наверное, и в школе, и на политзанятиях. Ну, ясно, что никакого другого способа, никакого как бы обращения вот к классической литературе, о котором говорил Эдуард Кузнецов, у него нет. И описать свою жизнь он, похоже, иначе и не может, и не знает ничего другого. Мне хотелось бы, чтобы вы, писатели, сказали кое-что вот об этой стилистике еще.
Евгений Попов.
Ну, стилистика, конечно, потрясающая, потому что, ну, только я не согласен с Сергеем, что у него-то, может быть, чуть-чуть и вышибает слезу, а у меня-то слезу это никак не вышибает, потому что я вижу искусно составленный текст. И я слышу там такой хор, такое многоголосие. Как ему один подсказал так написать, другой другое. Третьим он сам догадался. Ведь он еще, значит, он прокурором объясняет. Граждане прокуроры, я социально близкий. Меня среда таким сделана. Я бы мог, ведь вы же мечтаете все о советском человеке. Я почти бы был бы советским человеком, но, знаете, вот такие вот обстоятельства у меня случились. То есть вот, что я вижу в этом тексте. А текст, конечно, искусно составлен. Его бы подучить бы, да тоже в писателе, если бы не расстреляли.
Сергей Каледин.
Нет, все-таки я на своем остаюсь. На меня стиль произвел впечатление. Это письмо, это прошение включает воображение, а включить воображение подобным документам очень сложно. Обычно воображение не включается, оно так в сонном состоянии, в анабиозном находится.
Я обращаюсь к Эдуарду Кузнецову. Эдуард, у тебя ведь есть опыт собственный пребывания в камере смертников. Вот то, что говорит Евгений Попов, там, этот подсказал, это реально в состоянии, когда тебе уже вынесли смертный приговор?
Вообще говоря, это малореально. Для этого эти сведения он подчеркнул, пока еще сидел под следствием, потому что, как правило, в камере смертников человек сидит один, ему не с кем посоветоваться. Значит, только в период следствия его уже научили, как надо писать. Я еще раз говорю, это достаточно шаблонно вообще сделано. Единственное, чем отличается эта помиловка от всех других, там достаточно много таких штампов, почерпнутых явно из советской литературы. Но принцип построения жалобы совершенно одинаковы для всех такого рода писаний. Кстати, среди политзаключенных считалось западло писать помиловку, а вот среди уголовников это считалось нормой. Они все похвалялись. Я вот сказал то, написал то, а вот мне ответили там. Это целая эпопея жизненная. Был период, когда, кстати говоря, на помиловки отвечали. Это был конец 50-х, когда кто-то во Владимирской тюрьме, после того, как много лет не реагировали на его прошение и на эти слезницы, он отрезал себе уши. Тогда началось повальное ушеотрезание. И это продолжалось года три, пока не ввели в применение статью 77 прим, которую стали расценивать это как внутрилагерный террор и начали расстреливать. Тогда это прекратилось. То бишь, на самом деле люди писали в отчаянной надежде привлечь внимание к своему делу. Но писалось это всегда по шаблону, ходили легенды, что если вот так написать, то, глядишь, кто-то и откликнется. Поэтому мне ничего специфического там интересного я лично не усматриваю в этой жалобе.
Слово Евгению Попову.
Во-первых, я вот эта история задет, и я о ней думаю все время. И я думаю, а что такое зло? Не только вот, допустим, в пространстве, или не только советское зло, но и во времени, понимаете? Ну, чем вот этот парень отличается от какого-нибудь от Ваньки Каина, душегуба, понимаете? Чем он отличается от современного бандюги вообще вот такого? Причем мелкого пошиба-то, никакого там крупного разбойника. Это все, очевидно, вечно. И задача все-таки общества, если оно считает себя цивилизованным, на это реагировать молниеносно и что-то делать, а не разводить условия для вот этой, даже ее плесени назвать нельзя, не создавать условия для появления таких людей. Это конец страны будет, если такие люди заполнят ее. Но они были всегда такие.
Эдуард, есть у тебя что-то?
Я бы сказал по предыдущему вопросу. Есть некое отличие между, так сказать, этой категорией людей и теперешней, в этом смысле, беспризорников, всякие мелкой шпаны. Он все-таки апеллирует к неким нравственным началам, хотя и вычитанным, и для него, на самом деле, внутренне чуждо, но при всем при том. Нынешние, даже вполне благополучные школьники, на вопрос о том, кем они хотят быть, отвечают, что хотят быть банкирами, а то и просто бандитами. То бишь моральные основы все-таки тогда были заложены. Они были фальшивые, они были лицемерные, декларировались, но не выполнялись, но они все-таки наличествовали в воздухе. Сейчас таковых нет. Абсолютное отсутствие никаких моральных ограничителей. Быть бандитом – это становится почетно, как минимум в детских глазах. И это очень плохой признак. Очень плохой. Действительно, проблема это всегда была, есть и будет. Но важна тенденция. Тенденция в России, хотя я не живу, но я достаточно прилично представляю ситуацию, тенденция очень удручающая.
Сергей Каледин.
Ну, конечно, все безнадежно, и в обозримом будущем сделать ничего нереально. Никакие мелкие меры, маленькие, ничего не спасут. Никакое изменение легкое в законодательстве, нивелировка, сглаживание, полировка, ничего не сделают. Рыба тухнет с головы. Это закономерный проект. Нужно переделывать все и вся. Это дел не пахано на 100, а может быть 200 лет.
Вот так весьма пессимистично и радикально завершает этот объединенный выпуск программ «Разница во времени и документы прошлого» писатель Сергей Каледин. Вместе с ним судьбы уголовников и их прошение о помиловании обсуждали социолог Борис Дубин и писатели Евгений Попов и Эдуард Кузнецов. Продюсер передачи Лина Ширяева, авторы и ведущие Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной.
Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка. И мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».